Здравствуйте, в эфире снова шоу «Киев-Донбасс». Мы говорим о всем том, что связано с Донбассом. Мы ориентируемся на этот регион и хотим, чтобы нас там слышали. Именно поэтому нас уже можно слышать в Красноармейске на частоте 99,6, в Краматорске на 103,2, в Волновахе на 103,8. Ну а также нас можно слышать онлайн на нашем сайте громадскирадио.орг. И в ближайшее время мы будем говорить о деле Ерофеева и Александрова, два российских мужчины, которые оказались в суде. Их обвиняют в том, что это российские военные, которые воевали на территории так называемых ДНР и ЛНР. И у нас на связи Соколовская Оксана. Здравствуйте, Оксана.
Да, здравствуйте.
Это адвокат Евгения Ерофеева. И вот защита как раз доказывает, что они все-таки не российские военные. Оксана, расскажите свою позицию по этому поводу.
Ну, во-первых, для того, чтобы утверждать те или иные факты, являются они российскими военными или нет, нужно иметь как минимум какие-то доказательства в уголовном деле относительно их обвинения. Что касается доказательств, полученных стороной защиты в процессе проведения досудебного следствия по делу, как сторона обвинения, так и защита получали свои доказательства, подтверждающие обвинение вину, мы невиновность подзащитных. Следует отметить, что по выпискам с приказа, предоставленные стороной Российской Федерации, также получены некоторые документы с так называемых отдельных районов Луганской области, подтверждается четко, что они не являются российскими военнослужащими, как это указывает обвинение, они являются военнослужащими Луганской народной милиции.
Ну, на этом настаивает Россия, но о том, что это все-таки не их военные, потому что им таким образом признали бы тогда, что российские военные все-таки есть на территории Украины. Но при этом прокуратура использует записи из Ютуба, на которых Ерофеев и Александров говорят о том, что это были первые дни после задержания. Они говорят о том, что да, мы российские военные, четко рассказывают, из какой части, где они дислоцировались, кто у них командир, пересказывают.
Я вас услышала. Во-первых, для того, чтобы говорить, еще раз повторюсь, военные они или не военные, российские, не российские, сторона обвинения, на которую возложен весь груз доказывания вины в совершении преступлений тех или иных, в данном случае обвиняемыми, должны предоставить соответствующие доказательства. Мы видели в судебных заседаниях доказательства, предоставленные стороной обвинения. Кроме как удивления, ничего у стороны защиты не вызвали они. С каких пор у нас сторона обвинения, в данном случае процессуальный руководитель в Генеральной прокуратуре Украины, главной военной прокуратуре, предоставляет протоколы осмотра, видео с YouTube. Ну, если это действительно задержание, если это действительно подозрение в совершении преступления, должны быть оформлены надлежащим образом процессуальные документы, которые подтверждают те или иные обстоятельства. В данном случае видео, которое было снято непосредственно после ранения, под действием наркотических средств, как одного, так и другого, абсолютно логично, когда проводятся какие-то хирургические вмешательства, операции и так далее, человеку колят обезболивающее. Как он в таком состоянии может что-либо рассказать, и особенно правдивое? Мы все прекрасно понимаем, что они были задержаны на неподконтрольной территории. И для того, чтобы просто их не убили на месте, так как это делается со всеми остальными, да, военнослужащими там Луганской, отдельных районов Луганской, я просто не, скажем так, не могу говорить ЛНР, потому что я все-таки не считаю.
А что вы имеете в виду, когда говорите
формирование до конца законными.
Оксана, что вы имеете в виду, когда говорите о том, что так делается всегда?
У нас определен порядок и определен законом, что это отдельный район Луганской области. Так вот, если мы берем в учет тот факт, что их все-таки задержали на неподконтрольной территории, и мы просто-напросто, как говорил потерпевший Гаркуша, в прямом, в очередном интервью, очередному каналу, их бы просто лишили жизни. Ну, и это очевидно. Поэтому, естественно, для того, чтобы остаться, насколько я понимаю, все-таки живыми, они были вынуждены говорить те показания, которые им, скажем так, навязывали третьими лицами. Это даже не обвинение, это даже абсолютно непонятно, кто именно проводил допрос. То есть не идентифицированы эти лица в допросах, которые мы видели в суде.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что как это делается, чтобы не быть убитыми, как это делается обычно?
Во-первых, у нас на территории Луганской и Донецкой областей проводится антитеррористическая операция, которая урегулирована законом о борьбе с терроризмом и так далее. Созданы соответственные штабы, организации, которые контролируют, скажем так, проведение этой операции. Так вот, абсолютно нормальным явлением в данном случае является просто стрельба на поражение. Тем более, это если бы была территория, скажем так, Украины по Минским соглашениям. В данном случае это была не подконтрольная территория, но и все равно бы, скажем так, военнослужащие и те же самые подразделения Айдара, они бы в любом случае стреляли бы на поражение.
Это ваше предположение?
Так это и случается. Оксана... Либо обмен тут же, либо стреляли бы на поражение.
Оксана, скажите, вчера ваш подзащитный Евгений Ерофеев во время суда, во время просмотра вот этого видео, которое показывала прокуратура, заявил о том, что его пытали. Угу. Расскажите, как его пытали?
Смотрите, пытками в рамках Европейской конвенции по правам человека и практике Евросуда считается как моральное, так и физиологическое воздействие на человека. В данном случае тот факт, что им не предоставляли медицинскую помощь или предоставили не в полном объеме и тут же брали у них какие-то показания, опросы, как они указывают, это уже считается пытками. А Евгений Ерофеев, в том числе мне при конфиденциальных свиданиях, пояснял, каким образом это все происходило. Но я не буду озвучивать это, скажем так, уже в суде будем все исследовать, но однозначно не по собственной воле, не по собственной инициативе он давал вот эти все показания.
То есть его не били, я правильно понимаю вас?
Давайте мы это все оставим на судебный процесс.
Окей, хорошо. Скажите еще, пожалуйста, как сейчас развивается, что сейчас на судебном процессе происходит и как дальше? Вот коротко, если...
Сейчас вы же, наверное, участвовали во всех процессах и знаете,
наш слушатель
было
нет.
Проведено подготовительное заседание, назначено судебное следствие, определен порядок исследования доказательств как стороны обвинения, так и защиты. И вот мы пока, у нас фактически первый этап судебного следствия, мы исследуем и изучаем доказательства стороны обвинения. В дальнейшем будут допросы свидетелей, допросы потерпевших, обвиняемых и доказательства стороны защиты.
Правильно понимаю, что допросы свидетелей стороны защиты будут весьма проблематичны, потому что, как я понимаю, ваши свидетели все-таки находятся на территории так называемой ЛНР?
Не совсем так. Во-первых, там есть несколько лиц, это граждане Российской Федерации, которые абсолютно официально въезжают, выезжают на территорию Украины. Они являются членами координационной группы по режиму прекращения огня. Входят, скажем так, в состав этих членов. Кроме того, есть еще пару лиц, которые являются, могут спокойно въезжать, выезжать на территории Украины. А относительно военнослужащих, альтернативной бригады, которая непосредственно принимала участие в этой всей операции под названием «Рим», и ее военнослужащих, Луганская народная милиция, будем, конечно, ходатайствовать о проведении таких допросов в режиме видеоконференции, потому что абсолютно логично, как только они пересекают территорию Украины, они автоматически становятся террористами, как у нас это уже принято, принимать судами почему-то без объявления, ну, вообще без признания, да, ЛНР и ДНР террористическими организациями, и нас все, ну, их считают террористическими. Ну, это как бы отдельно уже...
Тоже это ваше предположение. Скажите, а видеоконференция...
Предположение. Я исхожу, ну, мои слова как бы подтверждаются законодательством. То есть есть порядок определения той или иной организации террористической. В данном случае ни ЛНР, ни ДНР таковыми организациями не признаны.
Еще в конце весны ЛНР и ДНР признаны террористическими организациями.
Оксана, скажите, это просто долгий спор, но мы сейчас не о том. А видеоконференция откуда? Из типа Луганска, из тамошних судов?
Вполне возможно.
А как, ну, Украина это будет считать, если там считают эти суды захваченными?
Ну, давайте мы к этим вопросам вернемся, когда будем рассматривать их в суде. Я думаю, есть выход из создавшейся ситуации. Так же самое, когда спрашивают граждан, которые находятся вне, скажем так, за пределами территории Украины.
Угу. Окей, хорошо, спасибо.
Если вы говорите о террористических организациях в рамках признания таковыми актов агрессии, постановления Верховного Совета, так, извините, но я, как юрист, адвокат, не считаю, что это надлежащий документ, которым может Украина признать ЛНР и ДНР террористическими организациями. И Конституция этого не предусматривает. Это вне полномочий Верховного Совета.
Спасибо, Оксана. Мы вас услышали. Напомню, что это была Оксана Солоколовская, адвокат Евгения Ерофеева, россиянина, которого здесь в Украине обвиняют в войне против Украины. Мы продолжаем. Я напомню, что по этой теме мы еще обращались в прокуратуру и хотели услышать позицию военных прокуроров, которые ходят на эти заседания, представляют сторону обвинения. Написали запрос, получили добро от пресс-службы. И даже сегодня я поговорила с одним из прокуроров. Его фамилия Крым. Он дал согласие на эфир, но позже перезвонил и сказал, что не может, к сожалению, и не будет участвовать в подобной программе. Поэтому сторону прокуратуры мы, к сожалению, не услышим. Но у нас сегодня утром на первой части нашей программы был советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит. И он, возможно... Ну, он вскользь говорил об этом деле, и его можно считать такой себе второй стороной за неимением прокуратуры. И вот что он сказал.
Мы ни разу не использовали к тем, кто совершал преступления против целостности Украины, каких-либо пыток, не было никаких силовых допросов. Я помню прекрасно эту встречу, она была проведена в госпитале. Мы приехали неожиданно, и меня поразило условия, в которых они находились. В соседних палатах были наши герои, наши защитники, раненые воины. И тут же находились эти два преступника фактически, людей, которых не без основания обвиняют в убийстве. Они сюда пришли на нашу территорию, нарушая все законы. Пришли сюда, участвуя в войне против Украины. Мы к ним отнеслись действительно по-человечески. Я помню, когда мы стали с ними общаться, задал им вопрос, все ли вас устраивает. Они сказали «да». И один из них пошутил, сказал «единственное, что у нас на два кондиционера один пульт».
Это был советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит. А у нас на связи появился потерпевший в этом деле Богдан Горкуша. Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Именно Богдан принимал участие в том самом бое, в котором были задержаны Ерофеев и Александров. Правильно, Богдан?
Так точно.
Расскажите, их адвокаты все-таки заявляют, что это не российские военные, а служащие так называемой ЛНР. По вашему убеждению, это все-таки кто и какие у вас есть по этому поводу комментарии?
Буду, я так понимаю, вы разговариваете со мной на русском языке.
У нас программа выходит на русском языке, но если вы хотите на украинском, то, конечно, можем разговаривать на украинском.
Что хотелось сказать в первую очередь? Пусть, наверное, ребята, которых мы задержали, сами определятся, наберутся смелости или не наберутся смелости, сами признаются себе, кто они. Российские солдаты, российские офицеры или просто они террористы из террористических организаций, скажем так, ЛНР, ДНР. То есть это пусть они для себя решат действительно, кто они, что они делают в Украине, для чего они пришли сюда. Понимаете, просто мнимые какие-то политические интересы защищать. Вот. После того, как они определятся сами, кто они, террористы или военнослужащие Российской Федерации, я думаю, после этого мы сможем с ними более как-то правильно или, я не знаю, неправильно вести судебные следствия. Судебное заседание.
Ну, а вы убеждены все-таки в том, что это российские военные? То их позиция, их адвокатов понятна. Позиция России в этом случае понятна. Ваше мнение? Ну, вы же были в том бое.
Алло.
Алло, слышите нас?
Да, я слышу.
Богдан, скажите, российская позиция понятна, они будут
так
говорить...
Плохо слышно, очень плохо слышно.
А так, слышите нас?
Да.
Скажите, все-таки это российские военные или не российские военные?
Да, это российские военные, которые пришли в Украину воевать на территории, за мнимые территории ЛНР и ДНР, вот, которые пришли оккупировать, нести агрессию, непонятно что, в Украине. То есть раскачивать политическую ситуацию, раскалывать украинский народ, украинскую землю. Вот такие у меня мысли. Это лично моя такая вот позиция.
А скажите, еще раз скажите о ситуации, когда вы их захватили, оказывалось ли к ним физическое насилие, пытали ли их?
Очень плохо слышу. Повторите, пожалуйста, еще раз.
Когда их захватили, оказывалось ли к ним физическое насилие? Пытали ли их?
Я слышу всего лишь фрагменты слов и понимаю вопрос звучит так. Пытали ли при задержании Ерофеева и Александрова?
Да.
Скажу, никто их не пытал, никто их не бил, никто над ними не издевался. При задержании мы люди и видим, в каком они были состоянии, они оба были ранены, поэтому по-человечески им была оказана медицинская помощь, их эвакуировали с места боя надлежащим образом. Я вам даже честно скажу, люди, которые там вытягивали их, тоже рисковали жизнями, потому что там был действительно бой. И носилками эвакуировали их с места боя. Поэтому то, что сейчас ребята заявляют, что их там пытали, издевались над ними или еще какими-то там давлениями, это все неправда. Мы защищаем Украину, свою землю от оккупантов. Поэтому у нас нет ненависти и злобы к русским людям, к русским военнослужащим, к русским. Просто пусть они сами решат, что они здесь делают, для чего они сюда пришли. Да, может, быстрее пойдет процесс переговоров и окончание каких-то боевых действий. Алло.
Спасибо вам, Богдан, большое. Из-за некачественной связи мы, к сожалению, не можем провести нормально этот наш с вами разговор. Я напомню, что с нами на связи был Богдан Горкуша. Он признан потерпевшим в деле россиян Александрова и Ерофеева. Именно Богдан принимал участие в том бое под Счастьем, в котором, собственно, и были взяты в плен Александров и Ерофеев.
Ну и снова несколько минут рубрики «Музыка Донбасса». Группа Simon Stone, замечательный коллектив, выехавший из Алчевска в полном составе, выехавший, сейчас живущий, гастролирующий, работающий в Киеве.
Продолжаем нашу программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалийская и Денис Киркач. И для начала мы поговорим о ситуации, которая происходит вокруг Кривого Рога в Днепропетровском суде. Сейчас идет рассмотрение по этому делу. И у нас на связи представитель партии «Самопомощь» Артем Хмельников. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, есть ли решение суда и какое оно?
Решения суда на данный момент нет. В 18.00 закончилось заседание суда. Оглашен перерыв. Завтра на 10 утра будет продолжено слушание по иску Юрия Милобога о признании незаконным решений Криворожской избирательной комиссии. И ждем завтра продолжения рассмотрения судебного процесса.
На чем сегодня остановились? Ну, то есть, коротко, в суть сегодняшнего заседания.
На судебном процессе. Сегодня в ходе судебного заседания были с каждой из сторон высказала свои доводы. В судебном процессе принимали участие представители Юрия Милобога, три адвоката. Со стороны городской избирательной комиссии Криворожской были представители. Были представители семи районных избирательных комиссий, которые, на наш взгляд, тоже были участниками событий по незаконному установлению результатов выборов. И также присутствовал представитель в качестве третьего лица, представитель господина Вилкова.
Артем, ваши основные позиции – это признание недействительными голосования на 20 спецучастках и пересчет результатов на 13 участках, правильно понимаю?
Совершенно верно.
И скажите, то есть завтра ожидается продолжение рассмотрения или судьи уже ушли в совещательную комнату?
Нет, это не совещательная комната, ожидается рассмотрение. Завтра будут допрошены в качестве свидетелей члены городской Криворожской избирательной комиссии, потому что стал главным вопрос, была ли возможность у Юрия Милобога до 4 утра 16 ноября подать жалобы на действия, на нарушение избирательного законодательства, на нарушение со стороны территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий. Представители Криворожской территориальной избирательной комиссии считают, что жалоб на 4 часа утра не было. Почему именно 4 часа утра? Потому что именно это время, в которое был составлен итоговый протокол выборов по Городской избирательной комиссии. И мы, у нас есть неопровержимые доказательства того, что фактически своими действиями территориальная избирательная комиссия, как это сегодня подтвердил представитель Кремлевской территориальной избирательной комиссии, что во время заседания до 4 утра они не могли физически принять жалобы у Юрия Милобога и его представителей. И вот сегодня они говорят, что жалоб вообще не было. Хотя у нас были жалобы на этот момент, и у нас есть свидетели, члены избирательной комиссии, которые подтвердят, что фактически жалобы у него не принимались до 4 часов утра, что свидетельство это о грубом нарушении территориальной избирательной комиссии. Они не соблюли принцип пропорциональности, то есть не дали возможность ни одному, ни другому кандидату подать жалобы. В частности, Юрию Милобогу, поскольку у него были жалобы, а у Вилкова не было. И это позволило им составить итоговый протокол в 4 утра 16 числа без учета жалоб на избирательных участках.
Артем, скажите, вы еще подавали, ваша политическая сила подавала жалобы в Центр избирком. Каковы результаты там?
Алло, студия, вас плохо слышно.
Артем, слышите нас? У нас, к сожалению, что-то со связью, поэтому мы не можем все-таки разузнать до конца, какова ситуация поданных жалоб в Центральную избирательную комиссию от самопомощи. Напомню, что с нами на связи был представитель этой политической силы Артем Хмельников. Сегодня Александр Вилкул, депутат, народный депутат Украины от оппозиционного блока, который проиграл выборы в Днепропетровске, давал пресс-конференцию в том же самом Днепропетровске. Именно его отец, Юрий Вилкул, и был объявлен мэром Кривого Рога. Собственно, и по этому поводу сейчас идет суд. Александр Вилкул, хочу вам дать послышать, что он сказал о ситуации в Кривом Роге.
Значит, на первом туре набрал 45%, его оппонент Юрий Милобог набрал 10%. И вот, объективно говоря, что сейчас показывают и фокус-группы, и социология, на втором туре очень многие избиратели Юрия Вилкула просто решили, что, ну, в общем-то, выборы закончились и не пришли на выборы. Была катастрофически низкая явка. В то же время был, скажем, мобилизован избиратель Милобога. Из-за этого разрыв очень небольшой, но все на самом деле просто. Юрий Григорьевич Вилкул победил с перевесом на 752 голоса. Победил, понятно, победил честно. Это признали все практически политические партии, которые находятся. Заявление сделал и блок Петра Порошенко, и Батьківщина, и радикальная партия, которая вели параллельный подсчет голосов.
Мы продолжаем следить за ситуацией в Кривом Роге. Нам только что стало известно, что представители самопомощи, народные депутаты, отправились в Кривой Рог, и там уже разбивают палаточный городок в Кривом Роге. Называют это уже Криворожским Майданом. Ну а мы переходим к другим темам.
Завершающие полчаса с нами будет журналист, писатель, автор романа «Художник войны» о событиях в зоне АТО на Донбассе Максим Бученко. Максим, рады приветствовать тебя у нас в студии.
Да, здравствуйте.
Итак, в двух словах для аннотации, о чем роман?
Ну, если в двух словах, то скажу одним предложением. Это книга, которая рассказывает о событиях на Донбассе и в Украине, на молекулярном уровне, объясняет всю ситуацию на самом низком бытийном социальном уровне, то, как люди видели, проживали эти годы, эти месяцы и были частью этих событий.
А вы наблюдали за этим? У вас откуда вы черпаете эти истории?
Ну, я вообще родом оттуда, да, это как бы понятно.
Из самого Донецка?
Из Луганской области, и такой город Ровеньки есть, никем никогда не известный, кроме того, что в советское время там расстреляли молодогвардейцев.
Ну, я помню, еще прославился позже парикмахером оттуда.
Да, да.
Видео вот, было вот, дикого парикмахера, вот, который вот кричал.
Именно, парикмахер, это как бы вот показать, мы уже вернулся, кстати, к нему, это очень интересная история, почему вот он вдруг человек, который цирюльник, да, стал политическим героем таким, да. Но я действительно оттуда нахожусь, я там прожил до 32 лет, я проработал очень долгое время в шахте, больше 10 лет, у меня, собственно, много там родственников, много друзей, приятелей, и я все эти события переживал непосредственно прямо с ними. То есть до самого последнего как бы момента, пока в Луганске ходили поезда, я там тоже находился, приезжал туда.
То есть вы пишете по собственным наблюдениям?
Основная, есть в литературе, давайте вот так как бы скажем, потому что это все-таки литература, несмотря на то, что я журналист, эта книга, она художественная, но художественная на основе документальных фактов, да, вот, поэтому это художественная документалистика, вот так бы я назвал бы ее.
А насколько роман автобиографичен?
Конечно же, там есть какие-то, то есть любой писатель, особенно человек, который начинает писать там какие-то там романы, конечно, он вводит свои какие-то элементы. Ну, не знаю, если цифрами, то может на пятую часть. То есть, как бы, но все-таки в основе сюжета это реальная история моих родственников, это два брата, да, которые проживают один на Донбассе, другой в Украине, и противостояние между ними. Два родных брата, один из них несостоявшийся художник, у него есть творческий потенциал, ее называют творческая энергия. Вот она была в нем как бы замкнута из-за того, что он жил в таких ненормальных условиях, не там мало зарабатывал, плохая семья, шахта, работа. Я, кстати, довольно-таки детально описываю то, что происходило в шахте, и люди, которые не знакомы с этим, они вот так делают круглые глаза и говорят, неужели все оно так, настолько там, вот так, да, вот. Это действительно все так, все очень сложно. И, кстати, это очень сильно повлияло на менталитет, в общем, Донбасса. Поэтому в какой-то момент стало понятно, что он не сможет реализовать как творческий человек, и он уходит на войну. Он уходит в ополчение, как бы, и поддерживает все эти движения. Эта книга говорит о том, что всякие политические события могут и объясняются не только политическими какими-то там вещами, например, там, прихотью там, Путина там, начать войну, там, такой, да, вот. Но они еще объясняются социально-культурными и психологическими факторами. Вот на этом уровне как бы, война мало рассмотрена в данности нашей, да, вот, особенно в литературе. Проходит несколько лет, сейчас я закончу, да, вот, просто объясню, почему книга написана так быстро. Обычно после войны проходит 2-3 года, прежде чем проходит переосмысливание войны, да, вот рефлексия, и пишутся книги. Но мы настолько быстро начали жить информационно, да, вот настолько мы близко сопереживали и большую часть были информационно в этой войне, что как бы уже и нет необходимости ждать столько, она как бы уже понятная, и многие вещи предназначены для того, чтобы мы переосмыслили то, что произошло.
А вот о донбасской ментальности. Ну, очень часто говорят, что Донбасс там и сам виноват, и вот в других регионах вот того, что случилось в Донбассе, и произойти не могло. И в качестве примеров приводят и провал ХНР в Харькове, и Днепропетровск. Ну, вот твое мнение.
Ну, я думаю, что, конечно же, есть основные вещи, на которые мы можем акцентировать внимание. О том, что Донбасс не пошел за идеей. Донецк, Луганск или та часть, которую я знаю, практически всех там, просто каких-то 10%, просто, какие-то, я бы их назвал классически как бы ватников, да, все остальные люди, они не шли за идеей, они шли за лучшей жизнью, то есть на самом деле, они были обижены жизнью, у них экономически тяжелые условия, они прожили в нищете, тянулись как бы вот с копейки на копейку, и они пошли именно за этим, то есть нужно это ставить во главу. То, что говорили русские пропагандисты, все остальное, это не соответствует правде. Эти люди видели движение там, как они сказали, там, Новороссия, совсем в других цветах, нежели преподносилось с Россией, и нежели даже мы видели. Вот в чем проблема. В том, что мы как бы смотрим на одну и ту же ситуацию, исходя из разных цветов, разного восприятия. И вот задача как бы моя, как журналиста, как писателя, это найти вот эту единую точку, где наши все взгляды вот сойдутся в одном каком-то мнении, и мы поймем, что же на самом деле происходило.
Ты был в Луганске уже после захвата СБУ, после объявления ЛНР, после захвата прокуратуры. Вот расскажи твое впечатление. Ты уже видел вот тот центр, от которого расползлось то, что потом называлось ЛНР?
Первое, то есть я как бы в Луганске, конечно, несколько раз был. Это областной центр, я помню, каким он был. ну, как песня, какие мы остался, да. Ну, и то, что как я увидел, я был в мае, вот, и буквально через несколько дней перервалось вот ЖД-сообщение, потому что начались активные как бы бои. То есть я фактически захватил последнее то, что могло, то, что мог увидеть любой сторонний человек. И вот что я увидел, это как будто город в какой-то момент стал похож на кадры из фильма «Переживший апокалипсис». То есть, ну, что такое? Это значит, человек выходит на улицу, там пустынные какие-то там улицы, где-то брошены какие-то вещи, проходит какое-то там, не знаю, какое-то здание какое-то полуразрушенное. Может, там и не было в тот момент тогда разрушено, но там были уже захвачены милиция, там было, там мешки валялись, всякий такой беспорядок, подходишь... по-моему, к областной администрации там были какие-то тоже там загорожены там шины и все остальное. И вот это так сильно бросается в глаза, что Луганск обеднел людьми. То есть, ну, как бы на самом деле. И вот по большому счету он обеднел. То есть многие выехали оттуда. И уже тогда выехали, не считая. И ты идешь по городу, и ты все время оглядываешься. Вот смотришь, проходит какой-то ополченец. И ты думаешь какой-то вот, ну, что он там, сейчас проверит тебя. А у меня как бы там в телефоне там киевские фотографии. Ну и все, как бы тебя отвезут на подвал. И это на самом деле так действительно так было. То есть это не просто какие-то детские опасения. Множество людей до сих пор находится в плену. Я писал об этом статью и общался с людьми, которые вот попали под карантин. Карательную систему вот этого всего. Поэтому, на самом деле, он обеднил людьми, и вот такая атмосфера напряженности, она до сих пор осталась. Люди мне пишут, мои знакомые, и вот они чувствуют эту разницу. Вот, как, вот мы думаем, что все, Донбасс не вернется, все остальное. Ну, вот иногда, я недавно поделюсь с вами, получил сообщение от своего старого-старого друга детства, и он мне пишет, Он проживает уже в Луганске сейчас. И он говорит, что вот они настолько сейчас находятся вне мира, что ждут просто возврата какой-то цивилизации. Вот, ну, как бы вот так я перефразирую фразу. И это не преувеличение.
Но это же не... Мы же не можем говорить, что так все население это...
Естественно, но вы же поймите,
потому что... Потому что у меня там тоже много знакомых, друзей, родственников.
Которые будут говорить, и мне говорят, до сих пор у них пошла вода, у них горячая вода пошла,
тарифы
они довольны жизнью.
Тарифы ниже,
да,
чем в Украине.
Да, вот, лишь бы не было войны, и
не
все.
Не заставляют никто говорить на этой мове и так далее. Ну, то есть набор штампов присутствует.
Понятная вещь, что в каждом обществе есть радикальная часть, есть часть сомневающаяся, есть как бы придерживаюсь сейчас противоположного мнения. Ну, как бы это стандартно, да, вот. Но я думаю, что если мы говорим о сомневающейся части, то она вот есть, людям банально есть чем сравнить. То есть банально есть чем сравнить цены, там, все остальное. Где люди, я много раз повторял, и это на самом деле может быть и неплохо, они меряют экономическими критериями мир. Они вот, экономическая линейка, они измеряют ей мир. Мы меряем какими-то идеологическими вещами, все остальное. То есть для них это основное, поэтому они не пошли за русский мир, а зачем они пошли, и казалось, что это не, как бы ничего не получается. Но, конечно, я не преуменьшаю проблему. Проблема настолько велика и глубока, и мы еще десятилетия будем расхлебывать вот эту пропасть между нами возникшую, да, вот некоторые люди как бы будут тянуться друг к другу руками, они будут хвататься, вот кончиками пальцами держать, потом обрываться, и все это будет долго. Единственное, что я хочу, чтобы мы говорили об этом чаще. Я вот недавно давал интервью одному изданию «Информатор». Сайт такой, и название такое «Нужно выговориться за Донбасс». И вот я вот подумал, что это название поставил тот журналист, который у меня брал интервью, я подумал, что ну ведь действительно так. Вот выговаривание — это принцип двух сторон найти какие-то общие точки соприкосновения и потом их развивать. Вот когда мы начнем в публичном поле выговаривать, как это не тяжело было, и пусть с их стороны, пусть с нашей стороны слушать, это второй момент, и после того, как послушали, мы найдем вот какие-то общие точки соприкосновения, которые позволят нам выйти на тезисы, которые дадут нам восприять Украину как единое целое. То есть это все долгий очень процесс.
Ну а какие, вот если тезисно, вот что должны были услышать из уст Донбасса?
Ну, смотря в какую, что ты подразумеваешь, то есть как.
Ну, ты сказал, дать Донбассу выговориться. Ну, вот что должны были услышать?
Да, вот смотрите, я представляю это себе таким образом. Собираются активисты из Донбасса, то есть, ну, конечно же, после того, как закончится вот военная оккупация. То есть, ну, понятно, что у нас процесс примирения в активной фазе будет совершаться тогда. Сейчас он совершается в пассивной фазе. То есть мы сейчас ведем разговоры на радиопередаче, там, в статьях, мы говорим, что есть уже в Украине есть понимание, есть нормальные люди с одной и с другой стороны, и почему бы нам вдруг не договориться, почему бы нам не говорить. И тут с того момента, когда мы соглашаемся, что у нас есть адекватные люди с обоих сторон, и тут становятся вот эти моменты, которые вы упомянули, сказали, что вот, а вот кто-то говорит с какими-то шаблонами. Это действительно так. И мы начинаем эти шаблоны говорить друг другу. Да? Вот говоря, мы высказываем какие-то вещи. Мы говорим, предъявляем претензии как бы друг другу. В какой-то момент становится понятно, что пул этих претензий настолько множествен, что, может быть, даже эти люди, может быть, рассорятся, может быть, опять соберутся. Но шаг за шагом, когда они будут выговаривать боль, они вдруг поймут, что эти претензии, например, уже часть несостоятельная, часть, она неконструктивна, часть уже, в принципе, для того, чтобы жить дальше, нужно забыть. И мы так за шагом будем отметать, как вот отрезают, там, я не знаю, как куски от мяса там, до кости, пока, в конце концов, не дойдем до сути. Вот это тяжелый процесс, но должен быть в обществе. То есть это не должны быть власти. То есть о чем я как бы везде говорю. Я искренне в это верю, о том, что если мы будем на уровне власти примерять, это 2005 год. Помните, что случилось в 2005 году? О том, что пришли помаранчевые, они сменили верхушку, была администрацию, внизу, то есть в районных центрах, все остались люди те же самые. Они как бы говорили, там рейтинги какие-то были у Батьковщины там, и все остальное. А на самом деле люди не изменились, потому что процесс изменения был придавлен сверху, а нам нужно его изменять с самого низу. И вот когда мы начнем именно на таком уровне работать с людьми, говорить, что вот есть там нормальные люди, есть там нормальные люди, давайте их свяжем, давайте говорить. И вот таким образом мы строим процесс.
Презентация твоего романа уже состоялась. Вот есть ли первые читательские отклики? Как народ реагирует?
Ну, как любому писателю творческому, конечно, мне очень важно, и я очень трепетно отношусь к тем отзывам, которые ко мне приходят. Мне пишут личку абсолютно незнакомые люди и даже жители, которые Донбасса, что самое главное. То есть я, когда написал, как бы описал тот быт и всю жизнь, которая была, и казалось бы, что бы нового они узнали. Они впечатлены этим. То есть и система логических событий причинно-следственных построена так, что они даже сами находят какое-то обоснование, почему так произошло. Поэтому мне множество отзывов приходит, и некоторые из них говорят, что эта книга настолько жесткая, другая говорит, настолько реальная. Некоторые отзывы из Украины говорят, что я как бы понимал, что на Донбассе что-то происходит, но в таком уровне как-то непонятно. У меня была недавно презентация в парламентской библиотеке здесь, в Киеве. И вот представьте, вот сотрудницы библиотеки, которые, ну, наверняка там прочитали множество книг, и они сидят и говорят, ну, вот так о шахте, никто так ни живо не писал, даже не могли себе представить такое. То есть есть какая-то вот просветительская миссия в этом, просто люди понимают. А есть миссия социальная, то есть когда люди просветились, ну, если можно так сказать, да, узнали о чем-то, да, вот, они понимают принципы, которые заложены в этом. И из этих принципов, из этих причин потом понимают следствие. И, соответственно, они воспринимают эту книгу, многие называют эту книгу живой. То есть мне тяжело ее оценить в качестве там литературного, так, ну, как бы, может быть, через какое-то время и конфликт будет по этой книге, в том числе, как бы изучаться. Но я думаю, что мне удалось передать, что все герои, они живые. То есть люди читают и говорят, что действительно вот так все и было.
Я напоминаю, что книга называется «Художник войны», а у нас в студии автор и журналист издания «Новое время» Максим Бутченко. Максим, скажите, а уже можно купить в свободной продаже?
Да, конечно, есть несколько в Киеве, есть несколько точек. Это на Петровке книгарня 1, это интернет-магазин «Якубу», и множество в интернет-магазинах, как бы много я видел, продается. Ну, и я хотел бы еще сказать, что помимо того...
А в других регионах, в книжных магазинах?
Да, в книгарне Е, то есть, как бы, пусть спрашивают. Я видел, что, ну, есть рассылка по разным и во Львове, по-моему, и в Запорожье, ну, в других много. Uh-huh. То есть, просто нужно приходить и спрашивать, если вдруг не читатель не найдет ее. И хотел еще сказать о том, что основные, как бы, презентации произошли в Киеве, потому что это, как бы, центры. И сейчас мое желание, мое, как бы, стремление распространять дальше вот эту... благую весть примирения, я бы так ее сказал. Но на самом деле я считаю, что для меня это серьезно как бы вызов. Для меня это вызов того, чтобы принести какую-то, сыграть какую-то роль, которую я, например, там 2 года назад не мог предположить себе. Для меня это вызов с той точки зрения, что я должен как бы стать, вернее, не должен, я хочу, чтобы между людьми образовались какие-то вот лестницы, да, когда они встретились посередине этой лестницы, посередине этого обрыва. Поэтому мы поедем, я думаю, что я поеду на восток Украины, на юг Украины с презентациями. Это Запорожье, это Харьков, Днепропетровск, Полтава, потом уже...
Краматорск, будет... Северодонецк.
Мне, кстати, предлагают об этом, я об этом тоже подумаю. Люди пишут оттуда, именно с этого региона. Вот мне недавно написал, говорит, что вот приезжать именно сюда. И я думаю, что очень важно, потому что это приграничные зоны, и они некоторые, я думаю, что до сих пор колеблются вот, да, вот в этом понимании. Поэтому основной контингент, это, конечно, один из основных контингентов, это Донбасс. Второй, это люди, которые живут в основной части Украины, потому что для многих Донбасс это черное пятно, вот черное пятно сравнимое со цветом угля, да, вот, и они не понимают, что там происходит. Я бы еще назвал третью категорию моих читателей, которая, кстати, тоже присутствует, это жители России, потому что там затрагивается вот именно влияние вот русского мира или, как сказать, официальные руки Кремля, да, вот на все эти события. И я хочу, чтобы в последующем, может, когда-то пройдет время, люди, которые живут в России, не прочитали и поняли, что сама затея принести русский мир в Донбасс была с самого начала провальная. И она просто как бы вот смерти, которая спровоцирована этим, это просто, ну, впустую, просто нет никакого в этом смысла. Ну, еще четвертое направление, с которым я работаю, кстати, вот в Литве в конце декабря будет презентация моей книги, это западный читатель, ну, и читатель бывшего Советского Союза. И потому что проблема вот влияния России, российской пропаганды и всего остального в нашем ближнем зарубежье гораздо острее, чем мне даже казалось. В Литве, в Чехии. В Чехии есть общественные организации, которые борются с русской пропагандой. Как бы это ни странно, в Польше тоже как бы такое происходит.
Максим, скажите, как по-вашему, как закончится этот конфликт?
Ну, смотрите, конфликт военный и конфликт психологический. Военный закончился в апреле этого года. То есть все, что происходит, это просто поддержание вот такого военного духа и те такие шантажные какие-то выходки для того, чтобы в силу, потому что задействованы разные стороны, это местная там власть, так называемые ополченцы, это и российские наемники, и регулярные власти для поддержания боевого духа и всех остальных вещей, которые там происходят приграничной территории. Это сейчас происходит поэтому стычка. Как бы они трагично для нас не выливались, это в том числе жертвы, которые практически в мирное время у нас случается. И этот конфликт говорит о том, что большой войны уже не будет. То есть в ней нет резона, нет никакого смысла. Сейчас стоит главная задача, она стоит уже несколько месяцев перед ЛНР-ДНР, это экономическое выживание. И вот большая война, она невозможна с той точки зрения, что для нее нужно, для экономического выживания, для этой цели, нужно дойти до Одессы. А это невероятные просто людские и военные ресурсы, которые, ну, грозят катастрофой, просто падением как бы Кремля вот такой. На это никто никогда не пойдет. Малая война, захват Мариуполя, ну, условно говоря, который пугает, там, не знаю, там, как они говорят, это ДНР.
Дорога к Крыму.
Ну, дорога к Крыму, на самом деле, я думаю, что, ну, есть такое выражение, оно, наверное, уличная, забили на нее. То есть все, они делают Керченский мост. Все, как бы, все на этом сосредоточено, и видео уже есть, как бы они все там на этом работают. Дорога к Крыму не будет пробита от территории. Поэтому какие-то локальные вещи, они будут происходить на территории, на границе, но даже захвата Мариуполя не будет, потому что он стратегически опять не решает проблему экономического выживания. Сейчас, не в последнюю очередь, поэтому в ЛНР-ДНР сейчас большие очень перемены. Переход на рубль и все остальное. Я, кстати, недавно, буквально вчера общался с одним человеком, знающим эту ситуацию с той стороны, да, вот он довольно-таки сведущий. И он говорит о том, что Сурков все так же курирует всю эту территорию, и все так же, и все это в ручном режиме, все стороны, со стороны Кремля, он сам это признает. Тот человек, который как бы один из был таких идеологов вообще, это ДНР. Поэтому они сейчас сосредоточатся на экономическом выживании. Соответственно, чуть-чуть прекратив экономические потоки, эта вся территория развалится. И у нас начинает развалиться, имеется в виду, Россия уйдет, и Донбасс в любом случае останется в Украине. И начинается война психологическая, то, о чем я говорил. Вот в этом состоянии войны нам еще проживать очень долго. Психологическое, ментальное, социальное. И вот нам нужно уже готовиться к этой части. То есть та война уже практически завершена, то есть, ну, объективно. Вот. А к этой части мы еще не очень сильно готовы. У нас нет ни понимания ни у правительства, нет ни целевой программы, нет ни глобальной такой стратегии, что мы делаем пошагово. В этом месяце мы делаем так, в следующем так. В это... То есть нет этого понимания. У нас, как всегда, петух пока там...
Ну а что, по-вашему, это может быть? У нас осталось тут 3 минутки, собственно. Что это может быть? Это, вот вы говорите, вот эта пошаговая стратегия, это какая?
Ну, смотрите, у нас есть несколько моментов, то есть, через которые нам не избежать. Нам не избежать уход Путина из Донбасса. Это может быть перспектива год, 3 или 5, в зависимости от того, собственно, как будет режим Путина. После того, как Путин, я не знаю, там уйдет каким-то образом, при поддерживать эти территории в формате Приднестровья никому не будет выгодно. Эти люди останутся.
Вместо Путина может прийти кто-то другой.
Если только не будет еще кто-то жестче, да. Из военной, как бы, да, вот военная ястреба, так называемая. Но в силу того, что я думаю, что сейчас я общаюсь с некоторыми российскими бизнесменами, они недовольны. То есть, ну, я, наверное, мало времени, но я сейчас очень коротко постараюсь. Смысл такой, что даже несколько лет назад бизнесмены крупные, они говорят, что основные потоки финансовые управлялись сверху, а чуть ниже средняя, нормальная была конкуренция. А теперь система опустила всех своих ставников на низ, и теперь практически невозможно даже на среднем слое, как бы, руководить, то есть каким-то нормальным бизнесом заниматься. Это все создает недовольство, поэтому навряд ли будет увеличение такого военного тиска, военного режима продолжения. Поэтому Донбасс, скорее всего, будет в Украине. Нам нужно сосредоточиться на нескольких моментах. Первое, все-таки экономически нам не избежать восстановления Донбасса. Эти люди, большинство людей все-таки были заложниками. Второй момент. Мы должны уже разрабатывать психологически адаптационные программы для социализации, возврата этих людей, реинтеграции в публичное, информационное, медийное пространство. То есть у нас должны уже быть целые талмуды буквально от описанных различных стратегий, каким образом быть. Потом третий момент. Это создание публичного поля, которое я говорил. Мы должны просто бесконечные семинары какие-то с двух сторон находить людей адекватных. Они уже сейчас есть. Мы уже должны с ними даже сотрудничать. И собирать их в одном месте. И со временем вот это будет такая общность вырабатываться. В обществе будет вырабатываться какое-то единое какое-то понимание процессов. И мы поймем, что как бы нам нужно жить вместе. Ну, так со временем, я думаю, что это мы придем к этому пониманию. И потом, когда эти люди придут к этому пониманию, они будут насаживать у себя как-то в местах, в регионах именно такие вещи. Это будут журналисты, социальные, публичные деятели, активисты и все остальные. И этот процесс, вот там культивирование, да, вот нам заново нужно посадить эту землю. Для этого нам нужно ее вскопать, да, обработать и засеять семена. И тогда только дадут плоды. Вот по такому аналогу я бы сказал бы.
Я поняла, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в студии был журналист на издание «Новое время», автор романа «Художник войны» Максим Бученко. Сегодня в студии для вас работала Ирина Ромалейская, Денис Киркач. Это была программа «Киев-Донбасс».